Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. В Совет Безопасности ООН поступил проект резолюции о введении новых санкций против Ирана. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». Росимущество, подавшее иск, требовал также взыскать с ответчика компенсацию за незаконное пользование имуществом и утраченное имущество, снос некоторых построек, всего свыше 100 миллионов рублей. Эти требования суд отклонил. Сам Касьянов на судебном заседании не присутствовал. Волгоградская областная прокуратура возбудила уголовное дело о хищениях на предприятии «Химпром» на сумму около 2 миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Установлено, что с декабря 2006 по март 2007 года с предприятия было похищено около 18,5 тонн хлористого бензила и почти 65 тонн метиленхлорида. В преступлении замешаны работники предприятия, сотрудники милиции и предприниматели. По версии следствия, на «Химпроме» было организовано производство неучтенной продукции, которую впоследствии продавали коммерческим предприятиям. Сотрудники милиции, которые охраняли территорию завода, обеспечивали беспрепятственный вывоз похищенной продукции. А вырученные от ее продажи деньги делились между членами преступной группы. На сегодня установлено 9 человек, замешанных в преступлении. Шестеро арестованы. В отношении еще двоих задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Остальные лица, причастные к хищениям, устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
В Москве Кузьминский суд санкционировал арест офицера вооруженных сил России в рамках расследования дела о торговле людьми. Подполковнику Дмитрию Стрыканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. В четверг ФСБ России сообщило о ликвидации международной преступной группы, которая торговала людьми и организовывала каналы нелегальной миграции из стран Юго-Восточной Азии и СНГ в Западную Европу. Операция была проведена при участии Интерпола и спецслужб Узбекистана, Италии и Финляндии. В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. Он находится в реанимации. Как сообщает Интерфакс, неизвестный выстрелил в китайца через лобовое стекло автомобиля. По предварительной информации, пострадавший работал на черкизовском рынке.
Радио «Свобода». Новости.
В Совет Безопасности ООН поступил проект резолюции о введении новых санкций против Ирана, согласованный 5 постоянными членами Совета и Германией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыдущая декабрьская резолюция Совета Безопасности обязывала Тегеран в 60-дневный срок заморозить обогащение урана и вернуться за стол переговоров. Несмотря на эмбарго касательно поставок Ирану ядерных материалов и технологий и на заморозку зарубежных активов некоторых иранских физических лиц и компаний, Тегеран не подчинился этому решению. Ожидается, что новая резолюция будет голосоваться Советом в полном составе на следующей неделе. Новый документ предусматривает эмбарго на экспорт иранских вооружений, замораживание зарубежных активов, расширение круга лиц и компаний, имеющих отношение к иранским программам разработки ядерных технологий и баллистических ракет. В этот круг, в частности, входят компании, принадлежащие Корпусу Стражей Исламской Революции, а также ведущий Государственный банк СЕПАХ. Документ содержит призыв к странам и организациям не выдавать Ирану новые гранты и займы, за исключением тех, которые направлены на гуманитарное развитие. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун получил предложение спецпосланника ООН Марти Ахтисаари по будущему статусу Косово. План был отправлен Генсеку после того, как представители Сербии и албанские лидеры Косово не смогли достичь соглашения в ходе заключительного раунда переговоров 10 марта в Вене. Согласно документу, Косово предоставляется статус расширенной автономии с элементами суверенитета, против чего категорически возражает Сербия.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш принял в четверг в Вашингтоне вице-президента Ирака Адель Абдель Махди. Обсуждался ход реализации нового плана по укреплению безопасности и национальному примирению в Ираке. Абдель Махди отметил.
Наш план укрепления безопасности принес определенные плоды. Мы далеки от его выполнения, но дела идут лучше, чем предполагалось. Всех проблем, конечно, с помощью этого плана не решить, но процесс примирения подтолкнет и политические процессы.
Сказал вице-президент Ирака. Джордж Буш, говоря о размещении в Ираке дополнительных американских подразделений, сказал.
Главная причина, по которой мы усилили наши войска в Ираке, стремление дать возможность таким лидерам, как вы, решить трудную задачу национального примирения. Я очень высоко оцениваю прогресс, которого вам удалось добиться.
Говорил Джордж Буш. Сенат американского Конгресса отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Исход голосования решило преимущество всего в 2 голоса. Белый дом ранее предупредил, что наложит вето на решение о выводе войск, поскольку оно якобы сыграет на руку врагам США. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений в четверг вечером арестованы десятки протестующих. Во время столкновения демонстрантов и полиции ранения получили несколько человек с обеих сторон. Волнения произошли в день, когда Венгрия отмечала национальный праздник, очередную годовщину революции 1848 года. В Китае принят закон о защите частной собственности и повышена налоговая ставка для иностранных компаний. Вместо прежних 10% от прибыли теперь они будут платить 25%. Китайским фирмам налог, наоборот, снижен с 33 до 25%. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». В Петербурге большие политические перемены. Изменился весь политический ландшафт. После того, как на выборы не была допущена партия «Яблоко», после того, как в Петербурге прошел марш несогласных, можно говорить о кардинальном изменении самой сути, самой структуры оппозиции в городе. С другой стороны, после так называемых выборов в законодательное собрание 11 марта можно говорить о новом парламенте, который представляет 4 партии – «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия», причем «Единая Россия» не имеет большинства. А может быть, имеет, об этом мы тоже поговорим. Что сулят горожанам эти глобальные изменения политического ландшафта Петербурга? Что ожидать им от нового парламента? Что ожидать им от новой, скажем так, оппозиции? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. И мы также ожидаем с минуты на минуту корреспондента газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаила Шевчука. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9614 3, в Петербурге 740 49 40, абонент везде «Радио Свобода». Итак, первый мой вопрос Борису Вишневскому. Борис, я бы хотел, чтобы мы сразу определились с терминами. Вы как и журналист, и давайте будем определяться, как мы с вами будем беседовать. Вы как будете в данном случае журналист выступать или как член Совета партии «Яблоко»?
Во-первых, не совет, а бюро.
Бюро, простите.
Ну, собственно, я много лет уже совмещаю эти два качества. Поэтому, на самом деле, не имеет большого значения, в каком из них я буду выступать, ибо и там я придерживаюсь одних и тех же взглядов и высказываю одни и те же идеи.
Хорошо, Борис, давайте определимся с терминами. Можно ли называть эти выборы выборами? Являются ли они легитимными, с вашей точки зрения? И что дальше?
Давайте по порядку. Можно ли называть эти выборами... Выборы выборами, на мой взгляд, нет. У нас ведь и 30 лет назад тоже были выборы. Были советы депутатов трудящихся. Там каждые пару лет полагалось прийти на избирательные участки и за кого-то проголосовать. Потом нам сообщали о результатах, об очередной убедительной победе блока коммунистов и беспартийных. Но ведь никто же не считал, что это выборы. Никто же не считал, что люди, которые в результате этого получили депутатские мандаты, на самом деле представляют граждан. Ведь что значит выборы законодательного собрания? Это значит выборы тех представителей населения, которые от его имени будут уполномочены принимать законы. Вот теперь вопрос, являются ли те, кто сейчас избран в законодательное собрание и включен в список, обнародованный Горсбирковым, представителями населения? И я думаю, что если являются, то только в небольшой части. И не только потому, что в выборах участвовало меньше 1/3 от тех, кто имеет право голоса. Но и потому, что сами правила этих выборов были такими, что часть политических партий изначально не могла им соответствовать, не могла участвовать в выборах, потому что граждане были лишены возможности для самовыдвижения, чтобы претендовать на депутатские мандаты, потому что оппозиционные партии были сняты с этих выборов и к ним не допущены. И в результате 11 марта гражданам предлагалось поставить птичку против одной из 6 партий, которые в большей или меньшей степени поддерживали губернатора Матвиенко. Они отличались только степенью ее поддержки. При всем том, что у Валентины Ивановны есть тоже серьезная поддержка в нашем городе, я не думаю, что ее рейтинг выше, чем процентов около 40%. Это означает, что если представительную власть было дозволено выбирать только из тех партий, которые поддерживают губернатора, то большая часть граждан, она заведомо была ограничена в своих избирательных правах. Их заведомо лишили права голоса, потому что партии, оппозиционные к губернатору, не были даже представлены в избирательном бюллетене. Вот поэтому я бы не считал бы эти выборы бы легитимными.
Хорошо. Если вы считаете, что эти выборы нелегитимны, тогда необходимо сформулировать отношение граждан, которые считают их нелегитимными к нынешней власти. Как должны и что должны делать, как относиться к законодательной власти граждане Петербурга?
Относиться очень просто. То, что будет, начиная со следующей среды, называться законодательным собранием 4-го созыва, это неизбранная гражданами власть. Это некий орган, который состоит из назначенного сверху начальства. Вот так же, как на сегодня Валентина Ивановна Матвиенко не избрана гражданами, а назначена президентом Российской Федерации, то есть заняла свой пост чисто административным путем, точно так же и те депутаты, которые сегодня избраны в законодательное собрание, они представляют не граждан, а то начальство, которое им приказало дать депутатские мандаты. То есть к законодательному собранию надо относиться как к обычному бюрократическому органу. Оно от чиновников уже теперь мало отличается. И, собственно, мы это очень скоро увидим по его решениям. Все, что нужно будет исполнительной власти, все будет тут же утверждаться, независимо от того, насколько полезны или вредны для граждан будут эти предложения.
Борис, тогда возникает вопрос, а чем это чревато вообще для будущего Петербурга, скажем так, такое слияние в единое целое исполнительной и законодательной власти?
Это очень опасно для будущего Петербурга. Вот помните замечательный лозунг, который использовала «Единая Россия» на этих выборах? Он был написан на огромнейших плакатах, которыми были увешаны все перекрестки, где чрезвычайно молодой и чрезвычайно облагороженный спикер законодательного собрания и лидер «Единой России» Вадим Тюльпанов торжественно пожимал руку Валентине Ивановне Матвиенко, изображенной там, ну, наверное, такой, какой она была около четверти века назад. Что было написано под этими портретами?
«Вместе мы можем все», по-моему.
«Вместе сможем все». Так вот, это правда. Это тот редкий случай, когда «Единая Россия» сказала чистую правду. Вот вместе две слившиеся в один ствол ветви власти смогут все. Любой произвол, любое безобразие, любая растрата денег налогоплательщиков на безумные проекты будут объявлены законными. А когда мы, граждане, попытаемся выразить свое недовольство и скажем, нам не нравится это, это и это, нам ответят, а это все законно. Вы не имеете права протестовать.
Спасибо, Борис, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, и мы все-таки не теряем надежды, что появится корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук. У нас уже звонки. Тимурас Александрович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я вот так думаю, слушаю и говорю, вот почему демократы проигрывают и почему власть так обнаглевшая, потому что на самом деле правильно, что они сейчас уже не избираются, а выбираются, как говорится, они уже не для народа служат, а для одного человека. Но я хочу вот сказать, еще и мы сами виноваты, и особенно я к Яблоке хочу обратиться, ведь лидер всегда должен вести за собой народ. Понимаете? А когда Явлинский не умеет вести, ну, я имею в виду, вести с собой народ, это уже не лидер, я не то, что хочу его отругать, я хочу его по-дружески отругать, потому что, зная о том, что вас не допускают до выборов, вы должны были каждый день, законно это, незаконно нарушаются ваши права, а раз ваши права нарушаются, вы должны были каждый день выводить людей на улицы до тех пор, пока бы вы вас не восстановили. Тем более, если, как я уже знаю и как говорят все время, что в Питере были у вас большие эти, как проценты или там что-то. Где же ваш народ-то? Объясните мне, пожалуйста.
Михаил, Борис, пожалуйста.
Спасибо вам большое за поддержку, за теплые слова. У нас действительно была и есть очень серьезная поддержка в Петербурге. И действительно, мы одна из тех политических партий, которым, я уверен, люди сегодня доверяют и за которыми они идут, потому что понимают, что она отстаивает их права. Но понимаете, невозможно не каждый день, не раз в три дня, не каждую неделю выводить людей на улицы в большом количестве. Вот было несколько митингов в Петербурге, именно в нашу поддержку, в знак протеста против нашего снятия с выборов в феврале. На самый массовый из них пришло, ну, от 500 до 700 человек. Это те, кто вот в свой выходной день вышел из дома, пришел на митинг, чтобы нас поддержать. Потом был марш несогласных, в котором мы самым активным образом участвовали, и на который тоже очень многие пришли, возмущенные тем, что Яблоко совершенно незаконно отстранили от выборов. Ну, я думаю, вы знаете, что было на этом марше, сколько народу собралось. По нашим оценкам, было как минимум 6-7 тысяч, а может быть и больше, хотя все наши верноподданные федеральные телеканалы распространяли противоположную информацию про жалкую кучку экстремистов и леваков, которые попытались похулиганить на Невском. Но нельзя устраивать такие мероприятия постоянно. Мы предприняли все юридические способы для того, чтобы защитить свои права. Мы прошли избиркомы, мы прошли суды, мы продолжаем эту борьбу в судах. Но мы понимаем, что это очень тяжело идет, потому что дан политический заказ, этот политический заказ исполняется. Может быть, если бы как в конце 80-х, начале бы 90-х годов на улицу вышло бы не 500 и не 5 тысяч, а 100 тысяч человек, тогда, возможно, бы власть бы задумалась. Но, значит, еще сегодня люди не осознали в таком количестве, что это их права нарушаются тем, что Яблоко не допустили до выборов. Не наши права, а их, потому что их теперь некому будет защитить.
Людмила Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я давно голосую за Яблоко. Значит, поколение 40, кому сейчас 40, 50, 60, это те люди, которые шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники, первое поколение после 53-го года, которое свободно почувствовало себя. Но они ущемляются до такой степени, получается, 40 лет невозможно найти работу, и люди живут на грани того, что через 2 недели он просто может умереть с голоду, если он будет протестовать на работе. Трудовое законодательство практически вообще не исполняется. Люди так поставлены в такие условия, что отработал смену, сутки, один день отдохнул, и тут же выходишь на новые. Если тебе это не нравится, ты просто вышвыриваешься с работы. Или ставишься в такие условия, где при 13 градусов мороза в помещении зимой тебе приходится работать сутками или по 9 часов, по 10 часов в сутки. Поэтому яблоко, люди, которые не смогли, так сказать, устроиться на работу, они мало того, что без работы, без еды, на дорогу, в пределах Ленинграда и Москвы.
Ну, понятно, да, Людмила Михайловна, что бы вы хотели, как бы резюмировать?
Вот, а?
Как бы вы могли резюмировать все, что вы говорите?
Я резюмирую это то, что яблочники и альтернатива, те, которые не согласны с этим правительством и не могут в этом воровском правительстве пристроиться, практически в таких большим, как, ну, проблемами существует выхода на улицу. Это можно действовать только по маленьким микрорайонам, только где-то на площади какого-то префектуры какой-то.
Понятно, все понятно, есть... Людмила Михайловна, все понятно, спасибо большое. Борис, у вас есть что сказать, Людмила Михайловна?
Знаете, уважаемая Людмила Михайловна, я ведь не осуждаю тех, кто не вышел в огромном количестве на улицу для того, чтобы отстаивать свои избирательные права. Я понимаю, что все люди находятся в разном положении. Но вот на том же марше несогласных, а я там был, естественно, от начала до конца, меня очень порадовало то, что пришло очень много людей, которые сказали себе: все, хватит, мы не хотим больше это терпеть, эти издевательства. И это тоже люди, которым и не платят зарплату, у которых есть большие проблемы с лекарствами, которые работают в сложных условиях. Но вот что-то у них внутри сдвинулось, и они вышли таки на улицу. Я надеюсь, что этих людей будет становиться все больше и больше.
Борис, у меня к вам такой вопрос. Завтра, 18 марта, воскресенье, пройдут большие акции протеста, которые организованы профсоюзами крупных предприятий. Яблоко как-то собирается принимать участие в этих акциях протеста?
Знаете, в Петербурге, насколько я знаю, мы в этой акции непосредственно не участвуем. Во многих других регионах наши коллеги будут в этом участвовать. Любое независимое профсоюзное движение и борьбу людей труда за свои права мы, естественно, поддерживаем. Но вот 18 числа мы будем просто участвовать в другом мероприятии, которое будет проводиться как бы по итогам тех самых выборов в законодательном собрании, которое мы сейчас с вами обсуждаем.
Юрий Григорьевич из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро, господа.
Доброе утро.
Ну, во-первых, я хочу сказать относительно Явлинского. Это человек, у которого амбиции преобладает над реальностью, над возможностями, вернее. Это раз. Теперь вопрос. Будет ли привлечен к уголовной ответственности Аршавин за обман избирателей? Спасибо за внимание.
А как обманул Аршавин? Он отказался участвовать в работе законодательного собрания?
Борис? Сейчас, Виктор, мы давайте все-таки с Явлинского начнем. Вот такая замечательная точка зрения, что у человека его амбиции, они больше, чем его возможности. Ну, во-первых, это нормально абсолютно, ибо каждый человек обязательно стремится сделать больше, чем он может. То, что у человека большие амбиции, это очень даже хорошо. Вот, на мой взгляд, это очень плохо и скверно для нашей страны, что человек с такими возможностями, способностями, умом и талантом, как Григорий Алексеевич Явлинский, не имеет возможностей для того, чтобы повлиять на ту политику, которая ведется в нашей стране. Они имеют у них по одной простой причине. Во власти сегодня востребованы те, которые верноподданно обслуживают Владимира Владимировича Путина. Ему присягают на верность. Явлинский и мы, его коллеги по партии, к таким не относимся. Что касается Аршавина, ну а что, у кого-то из тех, кто голосовал за «Единую Россию», были сомнения на этот счет? Кто-то предполагал, что Андрей Аршавин вместо «Зенита» отправится работать в законодательное собрание, а кто-нибудь из непрошедших туда депутатов вместо Аршавина будет забивать мячи в чужие ворота? Это что, было неясно с самого начала, что это будет такой обман? Ну, так и не голосовали бы за обманщиков, не голосовали бы за «Единую Россию». А что до Аршавина, ну, я не думаю, что свою этикетку, свое имя за рекламу такого товара, как «Единая Россия», он отдал абсолютно бескорыстно. Я думаю, что этот рекламный контракт предполагал достаточно солидные суммы.
Борис, газета «Новый Петербург» сегодня публикует статью, в которой, в частности, утверждается, что высокий процент голосов, отданный петербуржцами за «Справедливую Россию», свидетельствует о том, что выборы можно рассматривать как своеобразную акцию протеста петербуржцев. Статья так и называется «Выборы как акция протеста». Я процитирую выдержку из этой статьи. Беспартийные и сторонники непрошедших кастинг партии должны были решить для себя либо не ходить на выборы и позволить какому-нибудь жулику проголосовать от твоего имени за партию властью. Было понятно, что чиновники и члены избиркомов работали на «Единую Россию». Либо принять участие в выборах наиболее эффективным способом. Главный результат, которого страстно желали недовольные и несогласные, ликвидировать единороссовское большинство в законодательном собрании или хотя бы нагадить партии власти по максимуму. Тут два варианта. Либо испортить или унести с собой бюллетени, и 11 марта так сделала часть избирателей. К сожалению, у многих заранее было подозрение, что портить и уносить будут немногие, и поэтому присоединиться к ним не имеет смысла. Значит, надо выбирать такую партию, которая была бы для единороссов наиболее неприятна. Именно поэтому столько голосов набрала «Справедливая Россия», развернувшая громкую полемику с медведями. Конец цитаты. Что вы думаете по поводу такой точки зрения?
Да, без сомнения, вот те, кто не хотел голосовать за «Единую Россию», они распределили свои голоса между остальными партиями. Я думаю, что большая часть как раз вот таких оппозиционных голосов, она досталась не «Справедливой России», а КПРФ скорее. Потому что «Справедливая Россия» все-таки очень многими воспринималась, воспринимается как просто еще одно издание той же партии власти, что и «Единая Россия». Как бы они не уверяли граждан в обратном. Но, к сожалению, вот это желание, как пишет газета, нагадить «Единой России», все-таки оказалось недостаточно массовым. Хотя я уверен, что были и фальсификации, и, конечно же, административный ресурс был задействован на всю мощь не только в предвыборной агитации, но и во время голосования, потому что у нас в городе достаточно много военнослужащих, которые, как известно, проголосуют по команде, как скажут, и явка у них стопроцентная, в отличие от остальных. Вот я, например, давал «Единой России» несколько меньше процент, чем она реально получила на этих выборах. Но, я повторяю, я думаю, что это связано в том числе и с фальсификациями. Вот один наиболее скандальный случай, уже, по-моему, известен всем, это 16-й округ, где действующий депутат Сергей Андреев, депутат от «Справедливой России», в результате на проходное место в своем списке не попал, потому что там за ночь волшебным образом и все изменилось. И процент явки, и число голосов, отданных за «Единую Россию». Я думаю, что там будут судебные процессы довольно громкие.
Спасибо, Борис. А я напомню, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Доверительный разговор в прямом эфире о личном. Страхах, надеждах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова вернуть государству дачу «Сосновка-1». Росимущество, подавшее иск, настаивало также на взыскании с ответчика стоимости дачи около 47 миллионов рублей и компенсации за незаконное пользование свыше 60 миллионов. Эти требования суд отклонил. Сам Касьянов на судебном заседании не присутствовал. В Москве Кузьминский суд санкционировал арест офицера Вооруженных сил России в рамках расследования дела о торговле людьми. Подполковнику Дмитрию Стреканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в Варшаве переговоры с руководством Польши. Главная тема – размещение на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В канун визита Меркель выступила за открытую дискуссию с Россией, которая подвергла резкой критике планы США разместить в Чехии и Польше радары и ракеты-перехватчики. Сенат Конгресса США отверг предложенный демократами график вывода американских войск из Ирака. Исход голосования решило преимущество всего в 2 голоса. Демократы предлагали уйти из Ирака к концу марта 2008 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил предложение спецпосланника ООН Марти Ахтисаари по будущему статусу Косово. План был отправлен генсеку после того, как представители Сербии и албанские лидеры Косово не смогли достичь соглашения в ходе заключительного раунда переговоров 10 марта в Вене. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Ирана согласован. Авторы резолюции — 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем изменение политического ландшафта Петербурга, возникновение оппозиции в новой неожиданной форме и возникновение после так называемых выборов нового парламента. Мы пытаемся ответить на вопрос, что петербуржцев может ожидать из-за такого глобального изменения политического ландшафта. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Наши слушатели смогут высказывать свое мнение и задавать вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22. 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Наш постоянный слушатель Добрый пишет: «Считай, что выборы были легитимными, пришли с обычным буфетом». Это такая шутка. Да, Борис, я бы хотел вас спросить, а в чем причина провала Союза правых сил в Петербурге, который, кстати, заметьте, поддержали, как, судя по официальным данным СПС на их сайте, достаточно известная группа писателей?
Эта причина очень проста. Она не имеет никакого отношения ни к идеологии, ни к тем людям, которые были включены в список СПС. Хотя надо сказать, что большая часть этих людей в городе неизвестны вообще никому. И я бы хотел обратить внимание на то, что в той агитации, которая велась этой партией на выборах, по-моему, вообще не присутствовал никто, кроме людей, включенных в их первую тройку. Значит, это причина в том, что СПС как партия за последние или 3 или 4 года существует как бы на нелегальном положении. Нелегальном в том смысле, что мы не слышим их голоса ни по одной из важных городских проблем. Вообще ни за, ни против. Мы не знаем их мнения. Обсуждается уплотнительная застройка, обсуждается намыв на Васильевском острове, обсуждается реформа общественного транспорта или обсуждается пресловутое строительство «Газпром-сити» на Охте, СПС просто отмалчивается. Значит, вдруг перед выборами партия вышла из этого чувана, в котором она просидела все эти годы, и сказала, теперь будем достраивать капитализм под руководством Никиты Юрьевича Белых, который одновременно возглавлял списки партии во всех регионах, где они участвовали. Естественно, что люди, которые несколько лет просто не видели эту партию и никак не могут ее позицию отождествить со своей, поскольку у партии этой позиции нет, ну, за нее голосовать не стали. Что касается обращений известных писателей, я при всем уважении к ним должен сказать, что их хоть просто самоиспользовали в чужой игре. Большая часть этих писателей, она живет не в Петербурге, а в Москве, они питерских политических реалий попросту не знают. Они не в курсе, что СПС представляет из себя в Питере, они не в курсе, что СПС в Питере ни в чем никогда не смеет возражать против действий Валентины Ивановны Матвиенко и просто не является оппозиционной партией. Вот мой коллега по партии, старый мой друг Юлий Замрыбаков, он сказал, что СПС, конечно, может сказать, что давайте мы возьмем то знамя, которое выпало из рук яблока, только он с этим знаменем отправится в противоположную нашей сторону. Я думаю, что большинство наших избирателей это прекрасно поняли, несмотря на призыв уважаемых писателей, все-таки не сочли возможным ему последовать и очень верно поступили. Я им за это благодарен.
Ольга Антоновна из Санкт-Петербурга, пожалуйста. Нет, звонок сорвался уже. Я хотел бы обратить внимание, Фонтанка.ру публикует сообщение о встрече губернатора Валентины Матвиенко с заместителем председателя ЦК КПРФ Иваном Мельниковым. На этой встрече Валентина Матвиенко заявила, что считает необходимым принятие закона об ответственности избранных депутатов Законодательного собрания Петербурга за обещания, данными ими в ходе предвыборной кампании. Более того, Валентина Матвиенко предлагает даже принять на общем федеральном уровне подобный закон. Борис, как вы рассматриваете такую инициативу?
Я ее абсолютно единодушно и полностью одобряю. Только при одном маленьком условии. Пусть Валентина Ивановна Матвиенко начнет с себя. Вот, Виктор, как вы думаете, какой документ в городской администрации за последние годы является самым засекреченным от всех? Вот какие у вас гипотезы?
Я думаю, предвыборные обещания Валентины Матвиенко, когда она избиралась губернатором на последних выборах.
Абсолютно правильно. Вот ее программа 2003 года, у меня она хранится, время от времени я ее вынимаю из шкафа и с наслаждением ее перечитываю. Я могу ответственно сказать, около 2/3 тех обещаний, которые давала Валентина Ивановна Матвиенко, не выполнены. Вот поэтому я следовало сперва уйти в отставку, а потом уже выходить с подобными инициативами. Это первое. Теперь второе. Что значит ответственность политиков за их предвыборные обещания? Эта ответственность устанавливается не законом, а избирателями. Вот люди, которые голосуют за те или иные партии, и которые в течение срока легислатуры видят, как эти партии выполняли свои предвыборные обещания в рамках тех возможностей, которые у них были, на следующих выборах, исходя из этого, и решают для себя, им голосовать еще раз за эти партии или не голосовать. То есть эта ответственность, она может быть только политической. И теперь еще одно обстоятельство очень простое. Вот представьте себе, что вы проголосовали за какую-то партию, а партия эта находится в меньшинстве в законодательной власти. А потом начинаете говорить, а почему, ребята, вы не сделали этого, 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 этого и этого? Вот вы же обещали, что это сделаете. Вы с этим не справились, давайте мы вас накажем. А по логике Валентины Ивановны еще и накажем вас по закону, значит, оставим вас без депутатских мандатов, оштрафуем, а может и вообще посадим. Но вот если я прошу мою жену сходить в магазин и ей даю с собой 100 рублей, то я не должен потом возмущаться, что она не принесла ни икры, ни вырезки, ни других каких-то недешевых продуктов домой. Вот сколько я ей дал денег, настолько она и купит. Сколько избирателей на выборах дали партии депутатских мандатов в представительном органе, вот настолько они и должны с нее спрашивать. Значит, с кого можно нужно спрашивать? С тех, кто получил в парламенте большинство, кто имеет возможность своими силами провести тот или иной закон. И также нужно спрашивать, конечно же, из глав исполнительной власти регионов, если они избраны. Ну, сейчас мы уже их не избираем, к сожалению, но пока они избирались, вот человек, избранный на губернаторский пост, имеет все возможности для реализации своих предвыборных обещаний. Он принимает решение один. А те, кто находится в парламенте в меньшинстве, они не могут своими силами провести тот или иной закон, они могут его предложить. Они могут сделать все, чтобы убедить своих коллег за него проголосовать. Но если им это не удалось, то их невозможно привлекать к ответственности за то, что они чего-то не сделали из того, что обещали. Это надо четко понимать. А вот губернатора привлекать, может быть, очень даже надо. Возможно, поэтому у нас институт выборности губернаторов заменили назначением. Теперь их привлекает к ответственности только один человек. Это президент.
Александр из Вологды, пожалуйста.
А вот я хотел, здравствуйте, я хотел задать товарищу из Яблока, а так вот необходимо вот это только упор делать на одни демонстрации. Нельзя иметь боевую такую газету, чтобы можно было решать все вопросы дискуссионно именно на страницах газеты. Мне кажется, это было бы лучше.
Знаете, мы с большим удовольствием бы имели бы собственную бы газету, но, к сожалению, у партии для этого недостаточно средств, это удовольствие очень недешевое. Значит, мы выступаем как бы во всех СМИ, в которых только можно, но большая часть это печатные СМИ, и только очень небольшая часть электронных, это вот или «Свободы», или «Эхо Москвы», а на федеральные телеканалы, как я думаю, вы видите, мы попросту недопущены. Там, за редчайшими исключениями, когда раз в месяц удается кому-то появиться и сказать там несколько слов, там сплошная единая Россия. Ну, теперь еще справедливая Россия, наверное, будет появляться. Правда, имеется интернет. Вот тоже мы всеми силами как бы распространяем там свою точку зрения. Но у нас, к сожалению, для очень большой части граждан наших, то, что показали по телевизору, то и правда. Вот им рассказали по телевизору, что, оказывается, Яблоко в Питере сняли с выборов за то, что они просто подделали подписи избирателей. Но только им не рассказали по телевизору, что когда те люди, чьи подписи якобы были подделаны, лично явились в Москву в центр избирком и сказали, это наши подписи, давайте мы сейчас это еще раз подтвердим, им в ЦИКе заявили, ничего не знаем, у нас есть заключение специалиста, что подписи ваши поддельные, и слушать мы вас не желаем.
Валентин Григорьевич из Москвы, пожалуйста.
Значит, я хочу задать вопрос вот вашему оппоненту, ведущему оппоненту. Значит, не оппоненту, а собеседнику. Вот он со предыдущим вот, перерывом, один звонящий сказал, что мало собирает народ, прочее. Он даже сослал, что никто не идет. Вот я хочу сказать, что нужно агитировать больше на местах. Нужно привлекать массы на местах. Не ждать, когда они сами придут. Сами не придут. Вы же знаете русский народ. И второе. Нужно... Вот я лично даже не знаю вашей программы. Вот я бы, может быть, и хотел за вас пойти голосовать. Нужно больше публиковать ваши. Я даже знаю, чем вы отличаетесь от Единой России, от СПС, от других партий. Я не знаю вашей программы. И еще один вопрос. Вот что сделали в Киеве оранжевые? Как они вывели народ? Я не знаю. Как и что ходили? Говорят, что их купили. Что ходили по квартирам, раздавали доллары? Как они собрали народ на площадь?
Борис, пожалуйста.
Знаете, по поводу нашей программы тут все просто. Те материалы, которые мы сами можем выпускать, к сожалению, в очень небольших количествах ввиду отсутствия финансовых ресурсов, их можно всегда взять в нашей партии. Вот я не понял, как наш уважаемый собеседник, он из Петербурга или из Москвы?
Из Москвы.
Да. Значит, но в Москве можно всегда к нам прийти в офис партии на Пятницкую улицу, дом 31/2, или позвонить по телефону 780-3010 и прийти и взять как бы всю необходимую литературу. Значит, сейчас у очень многих людей имеется интернет, значит, у партии имеется сайт, его очень легко найти. На этом сайте есть все программные документы. То есть, если есть какое-то желание, а я его приветствую, ознакомиться с этими документами, то можно это сделать и в интернете. Но, к сожалению, опубликовать их массовым тиражом в каких-то газетах мы просто не имеем возможности. А что касается той работы, которую надо вести на местах, естественно, мы ее зовем, и перед всеми акциями, митингами мы вообще развешиваем своими силами какие-то объявления везде, где только можем. Правда, большая часть их тут же уничтожается, поскольку все жилконторы на местах получили жесткий приказ, значит, от наших материалов избавляться в кратчайшие сроки. Но все равно люди об этом узнают и приходят. Я им очень благодарен за это.
Виктор Николаевич, Петербург.
Да, спасибо. У меня вот какой вопрос. Вы хорошо знаете, что Валентина Ивановна Матвиенко – это следствие Яковлева. А Яковлев – это следствие Явлинского. И это нельзя забывать, такие вещи, вот такие промахи. Об амбициях вы говорили, товарищи Явлинского, только вот эта амбиция принесла нам Валентину Ивановну. 96-й год это. Вот свалили Собчака и поставили Яковлева.
Отвечаю, то, что свалили Собчака, было поступком абсолютно верным. Это необходимо было сделать. Анатолий Александрович Собчак к демократии не имел ни малейшего отношения. То, что тогда мы на губернаторских выборах поддержали Владимира Анатольевича Яковлева, мы это сделали совершенно сознательно, потому что Яковлев шел на выборы с той программой, которую мы считали верной и нужной для города Петербурга. И около 2,5 лет мы его поддерживали, и наши представители были в его администрации. После того, как он перестал сам эту программу выполнять, после того, как он пошел, что называется, в другую сторону, мы с ним разорвали все отношения и объявили о переходе в оппозицию. К нему это первое. А второе, что Валентина Матвиенко – это вовсе не следствие Яковлева, это совсем другое. Хотя часть правительства Яковлева благополучно перешла и в правительство Валентины Ивановны Матвиенко. Это другой клан. Для того, чтобы Валентину Ивановну сделать губернатором, Яковлев был отправлен, что называется, в почетную отставку на другую высокую должность, на которую на самом деле практически ничего не решает. Но в 2003 году, когда были губернаторские выборы, у граждан был выбор. Они могли избрать себе вовсе не Валентину Ивановну, но большая их часть, она пришла и покорно проголосовала за Валентину Ивановну, поскольку так попросил Владимир Владимирович Путин. Вот кто несет ответственность за то, что Валентина Ивановна Матвиенко сегодня находится на губернаторском посту, и за все беззаконие и произвол, и надругательство над интересами наших граждан, которые мы видим постоянно.
Алексей Николаевич из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вы знаете, значит, вот во всем этом обсуждении финансовых проблем вот поражает такая вещь. Вот партия для того, чтобы ей зарегистрироваться, проходит жесточайшие всякие проверки. И в результате она от государства не получает ни копейки. А партия, которая служит власти, она финансируется из государственного бюджета. Они развешивают свои агитационные всевозможные, значит, материалы, ведь, естественно, из нашего кармана. Так, до тех пор, пока вот в этом вопросе не будет так, что одна партия, типа кружка какого-то самодеятельного, и неизвестно откуда берет деньги, а другая партия широко транжирит эти деньги и навешивает, так сказать, за всех каналов информации дезинформацию, понимаете? Это бесполезное совершенно толчение в ступе. Никогда, вот я сейчас хожу в поликлинику, я спрашиваю там, кто-нибудь слышал о марше несогласных? Никто. В общем, народ наш, тот самый, который недоволен, он не знает о существовании всех этих маршей, митингов и так далее.
Понимаете? Спасибо, Алексей вот Николаевич. Ну, я с вами не соглашусь все-таки. На самом деле, резонанс очень большой и очень сильный. Это я отвечаю. Но дело не в этом. Я как раз к вопросу об действиях оппозиции. Борис, вот что сейчас будет происходить? 18 марта намечен митинг, который дальше будет в апреле опять очередной марш. Вообще, что, какие действия оппозиции? Я так понимаю, Яблоко теперь будет активно работать на улице. Да, как всегда, в принципе. Это ничего не изменило.
Естественно, немалая часть действий оппозиции сейчас будет связана с уличными акциями. Будет акция 18 марта, на которой надо как бы подвести итоги того процесса, который был назван выборами законодательного собрания 4-го созыва. Нужно думать, что делать дальше, но без сомнения, эти вот только одними уличными акциями ограничиваться нельзя. Можно постоянно призывать людей выйти на улицы, но невозможно делать это все время, и невозможно потом осуждать людей за то, что они вот каждую неделю не будут выходить на какой-нибудь очередной митинг или демонстрацию. Что нужно делать? Да, вот сегодня оппозицию просто взяли и выкинули из парламента. Ее лишили парламентской трибуны, потому что Валентине Ивановне Матвиенко не нужны в законодательном собрании свидетели будущих преступлений перед гражданами и свидетели будущих злоупотреблений и растраты городского бюджета на сомнительные цели. Значит, оппозиция обязана выйти на улицу. Но это только одна часть ее работы. Другая часть ее работы – это та работа по защите прав людей, которую, собственно, мы вели и вести ее будем. Потому что сегодня в городе существует очень много организаций, вот таких ячеек нашего гражданского общества, где люди объединились в борьбе за свои права, которые власть нарушает на их конкретном участке. У них во дворе, у них в квартале, у них в их сфере их профессиональной работы. Вот есть вот то, что касается, скажем, независимых перевозчиков или мелкорозничной торговли. Значит, где люди объединились с протестом против того, что нам хотят изуродовать навсегда наш замечательный город Петербург. Значит, это и ассоциация «Живой город», где собрались просто замечательные, прекрасные, молодые ребята. Это и «Охтинская дуга», значит, это движение «Зов защитим остров Васильевский», значит, это и те, кто борется за сохранение юнтеровского заказника, и другие такие протестные группы. Значит, нужно объединять и координировать все их усилия, нужно применять все известные юридические тоже способы защиты своих прав. И нужно объяснять людям, что этими выборами, в конце концов, наша жизнь не заканчивается. Будут думские выборы в декабре, будут президентские выборы, будут местные выборы, будет еще много избирательных кампаний, и не нужно думать, что наша возможность повлиять на власть, она потеряна навсегда. Потому что все-таки, вот оставаясь один на один с избирательным бюллетенем, мы свободны, никто нас не заставляет поступить так или иначе. Да, вот сегодня очень тяжелое, конечно, положение у оппозиции вообще, но я вижу, что протестные настроения в обществе, они нарастают. Я вижу, что недовольных и несогласных становится все больше и больше. Я думаю, что наступит достаточно скоро время, когда это количество перейдет в качество.
Лидия Григорьевна, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Я всегда голосую за Яблоко, и, в общем, я в высшей степени огорчена тем, что произошло. Но, знаете, меня совершенно удручают результаты выборов в Петербурге. Я понимаю, на глубинке, где люди отрезаны от средств массовой информации. Но здесь почему такой большой процент «Единой России»? Такое ощущение, что люди просто не видят связи между своей жизнью и властью.
Хороший вопрос, пожалуйста, Борис.
Да. Действительно, очень хороший вопрос. Спасибо вам большое за него. Знаете, я живу на Васильевском острове. У нас там депутат был и остался, который избирался когда-то от коммунистического блока, потом ушел к националистам на родину. Теперь стал избираться от «Единой России». Ну, это, в общем, обычное явление такого рода персонажей. И «Единая Россия» у нас на территории набрала очень-очень много голосов, но только я знаю как. Избиратели в массовом порядке покупали. И значит, им раздавали продуктовые наборы, им раздавали постельное белье, им раздавали материальную помощь. А по квартирам, по всем ходили агитаторы и говорили: вот это наш депутат вам это все дал. И деньги, и постельное белье, и продукты, и старикам вставил зубы. Все это благодаря ему. И лестницу отремонтировали благодаря ему. А вот если вы не проголосуете за «Единую Россию», то больше этого ничего не будет. Вы без всего этого останетесь. И люди испугались, очень многие. Они действительно они боятся. Они понимают, что власть, она может все. Вот изберешь не того депутата, и будешь ходить без зубов еще 10 лет. Когда в поликлиниках и в детских садах говорили: не проголосуйте за «Единую Россию», в поликлинике не починят крышу, а в детском саду не вставят окна новые. И дети ваши, которые ходят в садик, они простудятся и заболеют. Ну, конечно, люди начинают опасаться. А вдруг действительно так произойдет? А тем более, когда они не видят в бюллетенях какой-то реальной оппозиции вот этой же «Единой России», думают, как бы еще не вышло, лишь бы не стало бы еще хуже. Вот такими методами обеспечивались проценты за «Единую Россию».
Павел из Москвы успевает задать вопрос. Пожалуйста.
Добрый вечер. Павел, Москва, театральный художник. Я знаю, как это можно делать. Мы, Яблоко, я член партии Яблоко. Член партии Яблоко. Когда ты делаешь что-то, мы, Яблоко, не можем вообще дать информацию. Поэтому и люди не понимают нас, не знают нашу программу, а программу партии Яблоко. Мне 60 лет.
Да, звонок оборвался. Последний вопрос Света задает. Борис, как вы считаете, посмеют ли столь бесцеремонно снимать партии на федеральных выборах в декабре?
Собственно, почему не позволят? Если власть увидит, что оппозиция имеет шансы, будут поступать так же. Ведь я скажу простую циничную вещь. Если бы Яблоко не имело бы в Петербурге бы поддержки, если власти бы не чувствовали, что мы можем получить достаточно много голосов и стать серьезной силой в законодательном собрании, нас никто бы не снимал. Нас бы допустили бы на выборы, мы бы не прошли в законодательное собрание, и ничего этого бы не было. Вот нас сняли именно потому, что нас очень боялись. И я думаю, что на федеральных выборах будет примерно тот же сценарий. К выборам будут допущены, скорее всего, только те, кто для власти не опасен ни в коей мере. Но, конечно, мы будем участвовать в этих выборах, будем делать все, чтобы нас бы зарегистрировали выборы в Государственную Думу, и будем биться за то, чтобы у граждан были защитники в парламенте. Потому что даже сегодня, когда у нас этих депутатов только два у Яблока на всю Государственную Думу, очень многое они могут сделать, очень многих они могут защитить, несмотря на то, что их только двое. Это Сергей Попов и Галина Хованская.
То есть Яблоко собирается дальше работать и в Петербурге именно в том направлении, которым было? Очень коротко.
Яблоко собирается считать все методы работы в Петербурге и участвовать в выборах, и защищать права граждан, и участвовать, конечно же, в акциях протеста.
Спасибо, Борис. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии был политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 12:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. 10-кратное увеличение штрафов и арест на 15 суток. Государственная Дума собирается ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения. Союз правых сил намерен добиваться в суде отмены результатов выборов в Подмосковье. Для победы партии не хватило 0,1%. Черная книга саботажа реформы ЖКХ в Москве. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15103.